думаю, когда начинать врываться в это веселье? Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
Вспомнила, слава богу, слышу. Мне кажется, это контрастирует с тем, что происходит на улице, честно говоря, музыкой. И это дикий контраст, знаешь, со струнами моей души.
И с твоим печальным лицом.
Да, у меня-то озноб всегда души. Вот это вот хочешь сразу, да?
Умирающий лебедь
как будто, здрасте, ты про меня говоришь?
Да.
Такое чувство, что как будто ты сказала про себя, а не про меня. Значит, смотри, какие дела. Просто музыка такая, такое чувство, что я писала группа «Ленинград». У меня такое ощущение. Вообще не мое ощущение жизни. Вообще. Нужно...
Ощущение никакого, жизни именно сейчас?
Никакого, вообще. Вот никакого драматизма, никакой вот нет, вот, знаешь, вот это вот, чтобы там рвать вены, ну там, жилы вот это, чтобы... Там... Вот это вот, боль какая-нибудь, да.
Выбивай,
вот этого, ничего нет, ничего нет. Все говорят, те-те-те-те-те-те. Ну, может, кому-то это и хорошо. Почему? Потому что сегодня воскресенье. Мы обречены здесь с вами быть в, внимание, 9 утра. Да я уж, ты что, не проснулась до сих пор, что ли? Все мы уже давно проснулись. Доброе утро, Степан из Вайтрана пишет. Нет, только не Гудошников, пишет Фома. Че нет-то? Все, да, пришел я, все, Фома.
Уже некуда деваться.
Да, а вы воскресенье в приемнике, круто, всем суперского дня, Алексей Сергеевич пишет нам. Спасибо, Сергеевич. Значит, смотрите, я думаю, что начать нам надо с действительно темы простой, понятной и близкой всем интеллектуальным и неинтеллектуальным слоям населения. Коих у нас присутствует в должном количестве. Мы будем говорить о погоде. Когда нет тем, надо говорить о погоде, правильно? Ну,
правильно.
Чем еще заниматься? Снег в Москве выпал.
Неожиданно.
Много снега. Ну, да, потому что зима и снег.
Конечно.
Это большая неожиданность для нас. Не, серьезно, такой снег. Вот вчера вечером он еще начал, значит, все заметать. Вот по-настоящему.
Вьюга.
Вьюга, метель и прочее. Ты
зато
вот...
ощущаешь, что наконец-то зима.
Да,
скрипящая такая, морозящая.
Чего?
Ну да, я с чувством.
Ты чувствуешь, ты же оренбургская. Смотри, мы с тобой как оренбургские, да? Как
да.
Вот ссыльная область, вот эта вот гнилая, в которую ссылали.
Где всех, все время умирает ямщик.
Всех нормальных, да, и не гонит лошадей. Да? Всех нормальных людей из Санкт-Петербурга ссылали в эту гнилую область, мы оттуда
и
с тобой.
И они приносили нам культуру.
Да, 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 да. Они нас научили говорить, и мы, в отличие от всего Урала, не говорим, короче, вот так.
Вот
понимаешь,
так.
Да? Почему? Потому что питерские вот ссыльные, они нас научили, вгнили в это, они нас научили, как правильно говорить. Ты видел, что такое метель, ты знаешь, такой снег. Вот. Похоже на нормальную зиму? Мне кажется, вот
очень.
Это вот похоже. Вот это похоже. Но есть у меня такое ощущение, знаешь, что убирайся домой. Заткнись! Вот так вот, с добрым утром. Значит, это я просто ответил на сообщение. Значит, ну почему нет? Вот, я сказал, я уеду из Москвы только с тушкой Ленина под мышкой, понятно? То есть, если я увезу всех не москвичей с собой, я тогда уеду. Но тогда вы будете называться не Москва, а Задрищенск, потому что у вас останется тут 5 коллег. Вот. И будете квартиры свои друг другу сдавать по 5000 рублей. Да и то никто не будет их снимать. Так что давайте-ка, гордитесь понаехавшими. Это единственный хлеб москвича. Значит, возвращаясь к теме, мы говорили о погоде. У меня есть такое ощущение, что снег не чистят. Вот у меня есть такое ощущение. Я видел, так скажем, на юго-западе Москвы, на западе, хотя бы есть какая-то техника. На востоке я ее не созерцал, вот я тебе так скажу. Не замечал я, чтобы там вообще что-либо чистили. Во дворах как будто бы тоже ничего не происходит. Ну, у меня такое какое-то внутреннее ощущение, вот знаешь, так как будто меня бросили. Как будто бы всем наплевать. Вот ты где живешь, скажи мне?
Соколиная гора.
Ну что там, у вас чистят? Ты выезжал сегодня с утра.
Дороги чистят. С утра, может быть, не совсем прям хорошо, но вообще я видел технику достаточно много.
Я технику,
а вот насчет...
может быть, в какой-то степени видел, но дороги-то все равно в снегу все. Ну, ты понимаешь, я, может быть, видел технику, но дороги-то в снегу.
Ты понимаешь, это зависит от того, как часто падает снег. То есть она, например, приезжает и тут же все засыпает. Это другой вопрос. А вот, например, о количестве дворников, это, ну, как бы другая сторона. Вот.
Я думаю,
просто
это зависит от того, как часто его убирают. Нет, у меня есть такое ощущение, что как часто убирают. А ты говоришь, как часто падает снег. Ну ладно. Ну давайте попробуем поговорить на эту тему. В каком плане? Вы же имеете глаза, и вы можете этими глазами смотреть вокруг, на дороги, на дворы свои. Что, убирают снег или нет? У меня такое ощущение, что не убирают. У меня такое ощущение, что вот когда снегопад начался, да, это на этой неделе прям такой серьезный, впервые вот так вот зима пришла, убирали только в те моменты, когда снег переставал идти. Ну, вот он перестал, и они раз, что-то там ночью выехали, более-менее подобрали это все. Вот в четверг я видел, в четверг. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот еду по Киевке.
Да.
Ну, вот как бы убрать убирают. Ну, правильно сказала ваша ведущая, что снег-то идет, продолжает идти. И через... Ну, знаете что, я вот думаю, а если бы снег шел неделю-две, вот постоянно, прям круглые сутки, да, вообще во что Москва превратилась бы? Вот я просто думаю по такому апокалипсису.
Я вам скажу, что как было тогда. Думаешь? Тогда бы мы смотрели какую-нибудь очередную программу на федеральном канале, Боря Корчевников делал бы, и такой «Снежный плен!» Он бы говорил, а люди застряли в снежном плену, что произошло? А сейчас Эльвира Хасаншина, свидетельница этих событий в Москве, расскажет нам. Ты выходишь, садишься, начинаешь плакать, рыдать.
Да, и несколько минут не могу ничего выдавить из себя.
Меня засыпало снег. Как это было? Как? Расскажите, Эльвира. Я шла, потом упала, потом встала, потом шла, упала, снег, я полностью по голове в сугробе, я снег попадал мне в глаза. Как? Как? Но вы пытались встать? Да, я пытался встать, а как? Ну вот так, ну покажите, как? Вот так, я встаю ногой одной, потом встаю ногой другой. О боже, это невыносимо, но кто-то пытался вас спасти, полиция, МЧС, кто-то приехал или нет, Эльвира? Нет, никто не приехал на помощь.
Я была одна. Абсолютно одна. Потом я сломала ветку с дерева, да, и привязала к ней шарф, чтобы меня нашли.
Весной. 7373948, телефон прямого эфира. Простите, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да.
Вот, я живу на юго-западной. И нужно мне по Каширскому шоссе двигаться. Вот сейчас я еду по Каширке, ну, ничего не убирают.
Ничего не убирают?
Снега много, да. И хочу еще отметить то, что еле со двора выехал.
А у вас какая,
иду, как, очень много снега.
Какой у вас автомобиль, если не секрет? Вот в смысле,
да,
меня...
я могу сказать, да, у меня Hyundai Elantra автомат.
Ну, это передний привод.
Передний привод, ну, я только начинаю выезжать, и все, и стряк. Я потом вышел, все самостоятельно почистил, народу нет никого, если что, там кто-то подтолкнул.
Я уже скажу,
как-то испугался, что если я застряну, то все.
А, да, и замерз.
Еле-еле, я прям крутил двигатель до 4000 оборотов, и только из-за этого выехал.
Понятно.
И еще надо учитывать то, что да, рядом машины припаркованы, еще не надо никого не задеть.
Я понимаю, я вчера, значит, хотел вечером, спасибо огромное, выехать на автомобиле, доехать из пункта А в пункт Б. Я с трудом, я сначала его чистил полчаса, наверное, да, ну, то есть скидывал этот снег, потом я с трудом выехал вот из этого сугроба, так же вот, например, как человек, только у меня заднеприводный автомобиль. Вот, а... понял, что не нужно мне никуда ехать на нем. Поставил его почти назад, потому что это место уже было занято. И я впарковал автомобиль еще где-то минут пять, просто, ну,
В свою ямку.
Не в свою. Нет, нет, нет. Это уже заняли мою ямку. Мне пришлось пробивать чужую, да, вот. Знаешь, этот сугроб. И просто вот отъехал, въехал. Все это вот как-то вот в каком-то таком темпе. Ну вот. Можно было, конечно, где-то достать, наверное, лопату, но это было лень. Зачем? В Измайлово не убрано во дворах до сих пор, а сегодня добавилось еще, пора нам самим с лопатами решить это, пишет 93-й. Бирюков сослался на Запад, там после снегопада коллапс, а чем мы хуже, считает замэра, говорит Фома. Это зависит от дворников, не убирают, потому что дворники у вас ленивые. Татарские, пишет Алекс. Слушай, а почему у нас татарские дворники? Мне казалось, у меня таджикские дворники более. Или узбекские еще, вот я видел. Что еще? До сих пор не убирали во дворе снег с первого снегопада, пишет Сергей. Сергей, а где вы живете? Не барское это дело по выходным работать, пишет дядя Стасик. Теряешь авторитет. Значит, смотрите, я вам сейчас объясню одну позицию, значит, свою. Это коротко, если... Работая, нельзя потерять авторитет. Потерять авторитет можно...
Спасибо
тебе! Не работая можно потерять авторитет. Вот я всегда брал пример со своих дедушек и бабушек, которые работали до последнего. Вот так вот я вам скажу. До последнего. Ну, вот, потому что работать — это престижно. Не работать — это терять авторитет. Вот так я вам скажу. Так, что еще? На Соколе норм убирают. Степан из Вайтрана написал. Все нормально? Ты филолог или кто?
Я вообще не поняла.
Да, видишь, почистили только проезжую часть, снег выложили на обочинах, дворы сплошь в сугробах и колеях, пишет нам Рамзан. А у нас страна абсурда, когда тротуары засыпаны снегом, пишет 25-й.
Ну, тротуары убирают в последнюю очередь.
Вообще, вы говорите, у нас страна абсурда. То есть в каких других странах что-то по-другому происходит? Вы мне объясните тогда. Как не убирают снег? Бирюков, зам Собянина, вчера отчитался, что с начала зимы выпало 124 сантиметра, годовая норма 154, и все убрали. И из бюджета списали денежки на уборку, пишет Рой. Уже 3 часа катаюсь по Москве, и только 2 экипажа техники видел, пишет Сергей. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло? Алло, нет, вы спите, но вы, как вы умудряетесь, вы ногой позвонили? Алло, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Алексей. Значит, да, я сегодня ехал, вот и вчера ехал, в Ленинске весь почищен. Приехал в фитнес, здесь тоже все почищено. Я не знаю, где ваши там слушатели ездят, в каких местах. Во дворе у меня тоже все вычищено.
А вы где живете, если не секрет?
Ленинский проспект.
Ну, человек просто пафосно живет, понимаешь? У него все почищено. Я живу,
он,
говорит,
и он на... уже на фитнесе,
между прочим. Я живу на Ленинском проспекте. Мне все хорошо. Я на фитнес поехал. Ну, все суточка. Чистенько. Здесь все чистенько. Вы в Перово доберитесь. Вы в Перово доберитесь. Я сегодня на работу ехал по... Так, сейчас надо понять. По профсоюзной. И она была, я вам скажу, нечищенная. Она была нечищенная. Каховка нечищенная. Есть подозрение, что Севастопольский тоже нечищенный. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну, у меня есть такое подозрение. Может быть, Ленинский? Ленинский, да, специально для вас. И туда дальше, куда там, на Киевку, оно, может, и чистит. По некоторым объективным причинам. Вот, и все. Казань-то чистая, татарские дворники работают, пишет Зет. А что еще здесь? Почистить... Это не то. Зеленоград весь почищен, пишет 41-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, доброе утро, уважаемый ведущий. Меня зовут Алексей.
Здравствуйте, уважаемый
Алексей. В Южном Бутово пришлось у таджика отбирать лопату.
Зачем?
Чтобы как-то выехать вообще...
А ну, он, да, в смысле, он вот просто я... стоял и созерцал, он смотрел на снег, любовался?
Нет, он дорожки вот эти пешеходные, вот, но поскольку там выпал довольно-таки нормально так снега, я понял, что у меня не получится самостоятельно выбраться, я у него забрал лопату, вычистил, и вот сейчас просвистел по Москве, вот с Южного Бутова до практически насквозь через Трешку до Петровско-Разумовской дороги вычищены все.
Вычищены.
То есть я, получается, сначала по МКАДу проехал, да?
Угу.
Ест. Дальше по Варшавке, Трешка, вот сейчас еду по Дмитровке. Все чисто. Единственное, действительно не видел ни одной машины, техники, ни одной. Дорога видно, что почищена, и почищена недавно, потому что снежок идет небольшой.
Ну, я понимаю. То есть недавно, во всяком случае, значит, уже успели. Значит, пока мы с тобой здесь сидели, пили чай, ели печенье. А как еще мы готовимся к эфиру с тобой? Именно так. Вот. Потихонечку дороги были почищены. Мы же рано
люди
ехали.
Люди работают уже.
Конечно, мы рано ехали. Сегодня в ночь еще 15 сантиметров выпало. Почистили местами, а смету на всю Москву закрыли. Вот пишет Строй. В такие снегопады при Лужкове трактора. Уже с 4 утра ездили, дворы чистили. Сейчас смотрю, ноль ни дворника, ни тракторов. Ну, или тракторов, наконец. Это Строгино, пишет Юрий. В Строгино. Готов поменять квартиру в Бирюлево на Ленинский, пишет Уксус. Это, если что, тому человеку. Что еще? Улица Кунцевская. Все идеально вычищено, пишет Абдул Хамид. Ну и ладно, короче говоря, мы приняли ваши, как это называется, свидетельства. Свидетельство о том, где, что и как по поводу дорожной ситуации в том числе. Вот. В принципе, в Москве сейчас на данный момент 1 балл, поэтому говорить не о чем относительно движения. Ну и хорошо.
Люди едут. А снег идет, ну, будет снег.
По щекам мне бьет. Болею очень, температура, стою и жду тебя как дура. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Непривычные эти все отбивки. Ладно, короче говоря, я знаю, что мы центр мира. Мы центр мира, России, я имею в виду. Я знаю, что Европа, она гнилая и гниет, и скоро развалится. Я, во всяком случае, читал это сегодня в интернете. Объясняю. Там, РЕН-ТВ рассказывает про гениальный ход нашего государства, в том числе правителей наших, и вот скоро Европа развалится. Я очень жду этого. В зоопарке Дании, и я вот эту ненависть к Европе, естественно, буду подогревать изо всех сил. В зоопарке Дании публично препарировали очередного льва.
Я вот думаю, сколько у них львов там?
Много. Значит, в зоопарке отмечается, что на мероприятии присутствовали туристы с детьми, а также велась трансляция в интернете. Сотрудники зоопарка рассказали, что дети, наблюдавшие за происходящим, не боялись и задавали много вопросов. А это что? А это что?
И почему здесь так плохо пахнет? Что?
Первого льва в датском зоопарке препарировали перед публикой в октябре 2015 года. Пояснение нам дают. Годовалый лев был усыплен несколько месяцев назад в связи с резким увеличением популяции этих животных в зоопарке. Его
вот,
тело
заморозило. Вот зря они там размножаются на самом деле. Вот если бы они знали... Они бы прекратили это делать.
Ты же практически как китайцам сейчас говоришь. Слушай, там тоже лев, я посмотрел вроде фотографию, он вроде небольшой. То есть он действительно молодой. Кишки такие вот они достают, эти все внутренности. Вокруг люди стоят, фотографируют, это все снимает телевидение. К чему эта вся тема, да? К чему она поднимается? К тому, чтобы вы рассказали о том, какой ужас происходит в Европе, какие гнилые там страшные люди. И мы все вместе негодовали на тему того, что же эти датчане такие твари. Вот так. Ты в Дании была когда-нибудь?
Нет.
А я был.
Ну и как?
Нормально. Все, короткий
сказки.
Разговор. Короткий разговор. Рецензии. Да, в путешествие отправляемся с Гудошниковым, это называется. Как тебе, Даня? Пойдет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Это Андрей из Брюлева, товарная.
Да, здравствуйте.
Всем
Андрей.
Доброе утро.
Да, доброе.
Хорошего дня.
Спасибо.
Я думаю, что принц датский Гамлет очень бы огорчился, что если в Дании препарировали львов, и это все как бы снималось в реальном времени, показывает, что как там все что происходит, внутренние процессы.
Но он тоже маньяк, понимаете? Помните вот этот момент,
но
когда он держит...
Там другое дело. Там он боролся за свой престол, а тут получается какая-то всеобщая казнь. Они все это любят смаковать, вообще так вообще...
Не, я вспоминаю вот один момент, когда он держит в руке череп своего знакомого.
Да, говорит, бедный Йорик,
Ну, извращенец был редкий этот.
Да, но тоже как бы не без этого.
Да.
Но мне почему-то кажется, что датчане это немножко что-то похоже на ИГИЛ, знаете, вот они любят там это резать головы, все это в реальном времени, показать, вот мы какие такие, вот смотрите на нас, вот. Вот мне какая-то ассоциация почему-то такая происходит.
Понял, спасибо огромное, вот видишь, ненависть пошла, значит, только давайте говорить не ИГИЛ, а исламское государство, ИГ, они поменяли свое название, можете называть еще их ДАИШ, если вы, ну, как бы модно, на западный манер. И напомним, что исламское государство — это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. 7373-948, телефон прямой эфир, как вас зовут, или здравствуйте, да.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня зовут Шамиль.
Здравствуйте, Шамиль.
А вот в медицинских институтах там же тоже данная процедура проходит.
Да, там, они все время...
стоят и смотрят вокруг.
Они все время крошат лягушек, они крошат всяческую живность, эти врачи. Да даже в школах раньше препарировали лягушек,
ну,
насколько я знаю.
Ну а чем отличается лев от этой лягушки? То, что он только размером, и все?
И все, да. Слушайте, вы... Интересную мысль, кстати, спасибо огромное. Смотри, какая мысль. Как бы человек, знаете, Шамиль говорит, ну вы все же извращенцы. Вы вот в школах советских, говорят, препарировали лягушек. Ну что-то мы такое слышали. В лабораториях мышек. Препарируют? Препарируют, правильно? Мышек, всяких морских свинок, кроликов препарируют? Препарируют, обязательно препарируют. А в медицинских, ну там, институтах, академиях, они по-разному называются, есть препарат, конечно, есть. Плюс к всему, это же человек, там человеческий препарат есть, то есть трупы реальные.
Есть.
Вот, естественно, они там формальдегиды и так далее, по-моему, правильно я называю сейчас. Это не классический труп, потому что... Он обработан. Но, тем не менее, есть же, препарируют. препарируют.
Ты все. Понимаешь, в университете люди взрослые, это уже с какой-то устоявшейся психикой, да, с какими-то все-таки принципами.
А ты думаешь, рванет? Есть. Вот сейчас он посмотрел на препарированную льва.
Не, ну
рванет?
Просто если ты там трехлетнего и там четырехлетнего там, и ребенка из начальной школы приводишь,
значит,
и он видит, как там для него там собачку разрезают на кусочки, он думает, блин, пойду домой там кошечку проверю, а у нее так, такое
он,
же
да?
все.
Такой он, да?
То есть, мне кажется, все-таки это какой-то...
Такой он, да? Так ты думаешь?
Спокойствие,
мне нравится твоя, да, мне нравится твоя вот эта, ну, как бы себе сказать... Ай, ладно, не буду никакой эпитет выдумывать, мне, в общем, нравится твой подход. То есть, он пойдет препарировать сразу туда.
Нет, ну не обязательно пойдет, но просто
ты,
все равно...
Ты ела когда-нибудь суп в детстве?
Ну, конечно.
А ты ела когда-нибудь суп, скажем, из куриных сердец?
Ну, или скорее всего, да.
Да? Потрошка не ела никогда? Там желудки варила.
Желудки, да.
Ела, да? Ничего, ты не начала после этого резать?
Не, ну смотри, я же их не вытаскивала сама.
А, вон оно что! Только они тоже сами не вытаскивают. Они стоят и смотрят. Там специальный человек
вытаскивает. Ты точно так же можешь сказать, что там курицу, которую ты покупаешь в магазине, это там экспонат для жестокости. Вот, но на самом деле нет, то есть это уже мертвые там создания, но
так
уже
погоди,
там выпотрошенные.
Погоди, льва-то тоже ведь не вивисекцию проводят, а препарируют уже мертвого, его же не на живую там препарируют.
Да, но ты
принесли
видишь
тело льва.
Это создание таким, каким оно было там живым.
Послушай, я готовил как-то индейку на Новый год, вот, индюшку некоторые говорят, вот, она тоже практически целая была.
Ну, что ты, в третьем классе готовил?
Ну, нет, ну, родители, может, и готовили, когда я был в третьем классе, даже раньше. А сколько этих потрошенных кур в нашей жизни было, скажи мне честно? А
много.
Эти, знаешь, я давно предлагаю следующий подход к еде. В рецептах надо писать, не берете свинину, да, а говоришь, берешь кусочек трупа свиньи. Ну, оно на самом деле приятнее. Берете мертвую курицу, жарите, едите. Приятно, согласись? Или берете кусочек трупа свиньи, наливаете масло в сковородку, бросаете кусок трупа свиньи на сковородку.
А как насчет, например, берете труп яблока?
Ну, это уж сильно для меня. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва Твиттер, говорит Москва Сайт. Датчане предусмотрительно приучают детей к крови, знают, что скоро ее в Европе будет много, говорит Шмель. Слушайте, я вот, честно говоря, а может быть, датчане, они как раз-таки передовые ребята, а мы просто из лесу вышли, был сильный мороз, и объясню, в чем дело. Тот же самый Микеланджело, да и другие художники в определенные времена, и скульпторы, они изучали тела людей. Часто под страхом даже, ну, знаете, нарушить закон, и даже можно было лишиться жизни в определенный момент, ну, не суть. Они изучали трупы и так далее. Почему? Потому что у них был, ну, такой здоровый научный интерес к этому, потому что они хотели, например, нарисовать человека, как он есть, но для этого нужно было изучить, какая мышца куда крепится, где какие сухожилия и так далее. А почему мы отказываем датчанам в этом праве? Почему?
Потому что, ну, всю там после истории, после Средневековья мы шли к цивилизации, к развитию, к гуманности, к каким-то ценностям, да, человеческим. А сейчас мы, получается, хотим вернуться обратно.
Да он уже мертвый.
Давайте приучаться там расчленять трупы.
Я вообще не понимаю, честно говоря. Мне тебе не говорят расчленять трупы и обмазываться кишками и говорить «да». Тебе говорят, вот это сердце, вот посмотрите, вот сердце, оно находится здесь. Вот там какой-то печень, она находится вот здесь. То есть это абсолютно научный подход. Как препарированная лягушка в школе. Ты препарировала лягушек в школе?
Нет.
Нет, не препарировала, потому что не было их. Денег не тратили на тебя. Понимаешь? Разрушено, потому что была советская система образования. Абсолютно. И тебе приходилось без препарированной лягушки быть в школе. Одно дело резать для еды, другое для развлечения. Подождите, почему для развлечения? Не для развлечения, а для научного интереса. Объяснить, что внутри, а? А то, знаете, до сих пор ходят эти девочки, да, женщины. Или у меня бабочки в животе. Нет, у тебя кишки в животе. Кишки, у тебя переваривается еда, превращаясь в каловую массу. Все, нет никаких бабочек в животе. О чем ты говоришь вообще, понимаешь? Люди не знают, с какой стороны у них сердце, понимаешь? Не знают, с какой стороны печень, ничего не знают. А тут хотя бы льва им разложили. Говорит, вот, пожалуйста, все, посмотрите хоть.
Посмотрите и запомните.
Вы понимаете, что в нем кровь там и так далее есть. Сейчас нам нужно на новости идти. Что еще? Ой, как долго, смотри. Человек много раз написал. Золотое правило. Убил, съешь, пишет Абдул-Хамид. Если бы все шли по этому правилу. Сейчас новости. Че, говорит, не обсуждаете высказывание Грефа, редакционная политика? Вы почему не слушаете все мои программы, а потом мне пишете глупые сообщения? Ну-ка, Абдул-Хамид. Невнимательно слушали, я Грефа обсуждал. Именно в тот день, когда он это сказал. А он сказал, что нам типа конец, да? Все мы это обсуждали, так что вы давайте не рассказывайте истории. Если прослушали, то найдите на сайте, говорит Москва, запись и послушайте заново.
И значит, насладитесь.
И люди некоторые пишут, типа, ага, конечно, рассказать про льва – это отвлечь нас от ситуации с нефтью. Я что-то совсем не понимаю, как вы отвлекаетесь от ситуации с нефтью, когда я вам рассказываю про льва. Вы думаете, пока я рассказываю про льва, нефть рванет вверх, что ли? Ну что вы думаете, она рванет вверх, нефть будет падать в цене. Более того, самая главная новость, я ее специально приберег чуть попозже, чтобы взять, понимаете, да, чтобы хоть кто-то проснулся. Вот, это снятие санкций с Ирана. Почему это важно для нас? Нам, естественно, простым русским людям, плевать на Иран, плевать, растереть, плевать и растереть, потому что нам неинтересно вообще, что там происходит. Но Иран торгует нефтью, нефтью. И поскольку США сняли с Ирана санкции, Иран сможет увеличить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в день. Более того, сами иранцы, ну, то есть власти Ирана, говорят, что они, в общем-то, этим обязательно воспользуются. И сокращать добычу нефти они не собираются, а только наращивать ее будут. Значит, что это, скорее всего, для нас, для всех значит? Это значит, что, скорее всего, нефтяной рынок будет перенасыщен. А если он будет перенасыщен, есть такое подозрение, что нефть и дальше будет падать в цене. А если нефть будет падать в цене, это значит, что рубль будет падать вместе с ней. А это значит, что доллар относительно рубля будет расти. Или рубль относительно доллара падать, сами выбирайте. То есть мы сегодня видим определенный курс, этот курс, скорее всего, будет еще хуже. Ну, это такое мое маленькое подозрение. Я не экономист, дорогие друзья, хочу подчеркнуть этот момент. Поэтому, конечно же, вы сейчас слышали анонс, в понедельник спросите это у Хазина. Обязательно он придет, вы его прям спросите у Хазина. Но есть у меня такое какое-то подсудное маленькое ощущение, что я прав. Ну, есть у меня такое маленькое ощущение. Вот. Какие, в принципе, санкции в связи с чем были у Ирана? Да, потому что у них была ядерная программа, а американцы считали, что она, в общем-то, воинствующе страшная. Они вроде как доказали, с них сняли санкции. Хиллари Клинтон не унимается, она говорит, что санкции теперь нужно ввести в области там каких-то ракет иранских. Но у Хиллари Клинтон предвыборная гонка, мы сами понимаем, и она, естественно, будет делать резкие заявления, которые хоть как-то должны... ну, контрастировать с тем, что делают сейчас люди.
Ну, США, конечно, сняли не все санкции, там не только все, вторичные.
Не все, не все, но 400 разных там пунктов, в общем-то. Ну, то есть там много чего они сняли, этого все не перечислить. Иран, да, вот смотри, планирует наращивать добычу и экспорт нефти после снятия санкций, и отметили, что Иран планирует увеличить экспорт нефти до 2 миллионов баррелей в сутки. До 2 миллионов. Это как раз тот момент, о котором все долго говорили, ну, кто в этой ситуации хоть как-то разбирается или пытается разбираться, когда говорили, что скоро Иран выйдет на рынок со своей нефтью. Вот.
Ну, вот эксперты говорили, что вот этот выход, он уже отыгран на ценах.
Ну, посмотрим. Ну, посмотрим.
Что первоначальные объемы его, этого выхода, они будут небольшие. Посмотрим. Что Иран заявляет там об 1,2 миллионах, а выпустят они сначала там, максимум 300.
Посмотрим. Точно не будет сокращать. Это значит, внимание, это значит, что лучше не будет. Раз. Возможно, чуть-чуть нарастит. Возможно, в среднюю, если в какой-то степени нарастит. А может быть, сильно нарастит добычу. А это значит, что будет дешеветь. Вопрос, в каких объемах, да? Эксперты говорят, отыграл. Тут надо понять, какие эксперты. Вот раз уж ты сослался на мнение экспертов, мне бы хотелось тебя спросить, что это конкретно за эксперты, потому что эти эксперты могут быть из тех, кто говорит, рубль скоро поднимется.
Ну вот Крутихин об этом говорил.
Да, Крутихин говорил. Ну, доверять Крутихину или нет, сами выбирайте. Ты доверяешь Крутихину?
Не знаю.
Не знаешь. Ну, хорошо, пускай.
Я слушаю и замечаю.
Вы сами решайте, правильно? Это несколько мнений, да? Вот вы собираете, это одно из мнений. У меня есть ощущение, абсолютно не экспертное, абсолютно такое, знаешь, народное, Вот. Перовская, я бы сказал. Что не все еще отыграно. И, честно говоря, у меня есть такое какое-то дикое желание. Вот сегодня я проснулся, прочитал эту новость, просто не успел. Взять рубли, которые есть, и быстрее побежать и поменять их на доллары уже, в конце концов. Потому что есть такое ощущение, что я, конечно, я Крутихину доверяю. Ну, хороший человек наверняка. Вот. Я доверяю, конечно же, и господину Хазину. Я доверяю и прочим экспертам. Вот, позитивно настроенным. Но что-то как-то, знаешь...
Страшновато.
Что-то как-то Грефу больше доверяю в последний момент, как-то последнее время. Как-то Грефу больше.
Ну, там просто говорят,
доверяю.
Что будут спекуляции. Знаю, вот, за счет этих спекуляций цена нефти будет падать. Но вроде как это не долгосрочно и не так уж прям...
Когда мы Грузию за Иран впрягались, мы подозревали, что Иран нефтью торгует. Кстати, Иран на радостях заявил, что закупит 100 с лишним Боингов, а не суперджетов. Странно? Абсолютно не странно, Юрий. Спасибо, что написали об этом. Об этом я тоже хотел отдельно сказать. Мы действительно врубались, вставали грудью за Иран. Это правда. Россия помогла разрулить ситуацию вот с этими санкциями, в том числе и с ядерной программой иранской. Наше участие трудно переоценить в этих переговорах между США, там, Ираном и так далее. И теперь Иран говорит, спасибо огромное, но мы купим Боинги и еще добычу нефти увеличим. Спасибо огромное, дорогие россияне, дорогие друзья, дорогая Россия, наши партнеры тесные. Спасибо огромное, но вот сейчас... И как говорит Рухани, день имплементации. Я благодарю Бога за благословение, кланяюсь величию терпеливой нации Ирана. Вот что он сказал. Поздравляю всех с этой славной победой. Все, Иран празднует победу. Им не до нас. Понимаешь, они как бы... We are the champions, my friend. И now time for losers. Это мы. То есть они говорят, мы чемпионы, и нет времени для неудачников. Это мы. Вот. Because we are the champions of the world. Они сейчас делают. Вот, Рухани это делает.
Ну, были же какие-то причины, по которым мы ввязались именно сейчас в эту историю. Ну, из-за чего она так быстро пошла?
Ну, как мы
ввязались? Значит, наверное, какие-то свои...
Ну, и были причины, там, дисбаланс на Ближнем Востоке, понимаешь, там, саудиты и прочие ребята, и нужно было предоставить им какой-то вариант, и типа...
Не, ну, значит, мы тоже от них что-то хотели получить, и мы это, видимо, получим.
Да, что? Ну, скажи.
Я не знаю, может быть, ну...
Ну, может, кто-то знает.
Опять же, поддержка этого Ирана.
Может быть, кто-то знает. Я слышал, что мы, может быть, от Ирана получим следующие вещи. Я это серьезно слышал, что это новость читал. А безвизовый и беспроблемный въезд в Иран с туристической точки зрения. Вы можете быть туристами, в Иран съездить сможете. Ох!
Гуляемся.
Наконец-то, в Иран. Давно хотел куда-то съездить, думаю, куда? В Иран!
Каску не забудь.
Да? Оформить. На себя. Так или иначе, Иран является противовесом саудитов, да, правильно я правильно говорю? Которые поддерживают плохих террористов, пишет Грабли. Может и поддерживает плохих террористов, но получается, что сейчас и Саудовская Аравия, и Иран будут играть на понижение нефти. А это, как известно, опускает нашу экономику. Ну, ничего с этим не пойдешь. С другой стороны, опять же, слушаем, да, не только экспертов, а тех людей, которые реально отвечают у нас за экономику в стране. Они говорят, как бы доллар будет высокий, там, нефть будет низкая в цене, и это на долгие годы, как бы. Они нам говорят, это на долгие годы. И они, может быть, к этому и готовы. Вот. Вопрос, готовы ли вы к этому? Понимаешь, как? В принципе, наверное, но я смею предположить, что за 2016 год мы к этой ситуации в какой-то степени привыкнем. Такую оценку я тоже слышал. И даже если в 2017 будет хуже, вот, то нам это не будет казаться таким уж ужасным, потому что мы уже привыкли к 2016 году. Вот. Ну и кто еще сомневался, что мировое правительство существует? Давит на нас методично и основательно. Мировое правительство во всем виновато, говорит 77-й. Будешь спорить?
Нет, не буду.
Не будешь.
Конечно.
Ты согласен с мировым правительством?
Естественно.
Это же заговор. Вот, что еще? Причины были впрягаться. Мы хотели прихватить иранскую ядерную программу, что не замечали подводных камней. В этом и вся наша показательная глупость внешней политики, пишет Юрий. У нас нет 100 суперджетов. 82 самолета с 2000 года на Тужина выпустили. Половина не летает. Личный амбициозный проект. Путина. Это вы что, про суперджет? Я, кстати, на суперджетах летал. Отличные самолеты. Вообще претензий никаких нет. Читайте Библию, там про это все сказано. Иран будет вместе с Россией и пойдут нападать на Израиль, пишет 10-й. Пожалуйста, 10-й, пришлите-ка мне вот эту часть.
Цитату.
Часть, да, эту цитату из Библии, потому что раз уж она там есть... Совершенно там есть. То я бы хотел прочитать конкретно, где это, да? Может быть,
наверное,
вы мне расскажете.
Наверное, в апокалипсисе.
Иран поддерживает хороших террористов, пишет Вал. А Иран, ну, знаешь, говорит, саудиты поддерживают плохих террористов. То есть есть хорошие террористы, это такая, видимо, шутка. А что, в Библии уже и про Россию написано, вот вопрос. Не знаю, я не встречал. Нет, во всем виноваты Ротшильды и Рокфеллеры, Степан называет Ирана, написал. Хорошо, давайте так, на фоне всего того, что мы видим, на фоне новостей из Ирана, это радостные новости, мы должны за наших друзей иранских порадоваться, естественно, ну как же не порадоваться, мы для них...
Похлопать
им. Поаплодировать, да. Вот, мы для них старались, а у нас вот немножко другие реалии, да, у нас немножко другие проблемы, и вот что делать-то будем? 7373-948, алло, здравствуйте.
Приветствую, Алексей, Эльвира.
Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Это Иран объединится с Россией только тогда, когда на небесную ось земля наскочит и нападут на Израиль. Это, конечно, ерунда. А так вообще, вот, я не знаю, время покажет, от нас ничего не зависит.
От нас ничего не зависит. Ну хорошо, если завтра, например, Иран начинает добывать больше нефти, нефть еще больше падает в цене, вы конкретно что делаете?
Если честно, я конкретно, у меня такое более все приземленное, я буду заботиться о себе и о своей семье, и о своих близких. Вот что я буду делать.
Понял, спасибо огромное. Вопрос, как заботиться, да? Не, я впрямую даже, может быть, спрошу у наших уважаемых слушателей, что, доллары покупать? Нет? Вы мне что, скажите, понимаете? Что я хожу, спрашиваю людей, мне все такие, ну что ж сейчас брать? Знаешь, вот начиная где-то от цены в 45 долларов, мне все время это говорят. Типа, ну чё ж уже 45? Ну чё ж уже 50? Ну уже 50, но уже больше не будет. Ну чё, ну 55 уже, ну чё, ну старик, ну ты же сам не будешь же брать на такого, на пике. Зачем тебе, если упадет? Ну 60 уже, ну брат, ну что ты, чё ты будешь брать? Ну 65 уже. Ну чё брать-то? Ну 70 уже, братан. Ну чё ты будешь брать сейчас за 70? Ну 75 уже. Ну, что ты будешь за 75 брать? Мне кажется, что это будет продолжаться. 80 уже. Ну, что за 80 брать? Оно сейчас по-любому упадет. 90, 100, 120, 130, 140, 150. Нет, не будет продолжаться.
А нет предела совершенства.
Вы мне подскажитесь. Вы мне подскажите. Совершенство в этом плане доллара, естественно, не
естественно,
мы, да?
Да.
Естественно. Ну, вот. А мы пытаемся довести рубль до абсурда, чтобы он обратился в свою противоположность. Я правильно понимаю, да? Довести рубль до абсурда. Надо его уронить очередной раз, чтобы он вдруг воспрял, восстал из пепла. Да, птица Феникс. Феникс, все правильно. Рано, когда 100 будет, самое оно, говорит, чувак. Так если я сейчас возьму, я еще до сотки, считайте, заработаю, нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Алексей,
да.
Вот Виктор, Москва. Ну, я вот брал доллары по 63, вот летом. Где-то там они были, там, 58 до 63. Вот сейчас как бы 78, я жду 85 и продаю. Потом летом они опять упадут. Ну, я думаю, до 70, с учетом цены на нефть, можно опять летом брать и опять продавать. Вот вообще, каждый год, если вы посмотрите...
Сотка, нет, вот нефть, сотка будет.
Ну, я думаю, что если Иран сейчас сам снимут, то уже тогда, да, будет сотка. Но если вот что-то вот как-то не снимется, да, там вот как-то все тяжко это пройдет, то если мы доживем до апреля, когда цены на нефть будут стабилизированы, это 100%, да, тогда они опять будут... Ну, рубль будет опять расти к доллару.
А что бы он, а почему он должен расти?
Ну, потому что всегда так происходит, каждое
всегда
лето.
Так происходит. Я вам спасибо большое. Сокол пишет, смотри, такой человек. Гудошников, я вспомнил твои высказывания конца 2014 года, когда ты с пеной у рта вопил, ну, человек подбирать умеет слова, да? Потом он меня будет обвинять в хамстве, значит, что доллар вернется к 36 рублям. То, что ты лично покупать доллары не будешь. Во-первых, доллар тогда и падал. Вот, я и вам обещал доллары по 27, в прикол. Вот. Во-вторых, я тогда их и не покупал. И если уж вы помните все мои эфиры и высказывания, тогда вы, наверное, помните и те высказывания, которые были после того, как Набиуллина сказала, что нам нужен слабый рубль. Я сказал, ну раз уже правительство говорит, что им нужен слабый рубль, я же не дурак. Ну, то есть, понимаешь, когда мне говорит, ну, не правительство, да, тот сам, да и правительство об этом говорит. Все об этом говорят, сейчас вот все говорят. Нам нужен слабый рубль. Ну, я что, я идиот переть против этого? Ну, то есть, я понимаю, что если бы он не нужен был, то можно было бы бороться. Но если нужен слабый им, мне он не нужен. Я деньги теряю, понимаешь? Но если им уже нужен, если они специально это делают, ну, тогда что, я что, идиот против ветра, идти. Простите, да. Ну, вы понимаете, да? Зачем мне это нужно? С ветряными мельницами, говорите, я Дон Кихот? Нет. И тогда я сказал, раз уж вы помните все мои высказывания, что теперь, ребята, я снимаю с себя обязанность бороться за рубль. Ибо те люди, которые в первую очередь должны бороться за рубль, его сдали. Сдали и все. Зачем мне-то за него тогда бороться? Что я могу один сделать? Все. Я стал приспосабливаться, конечно. Я превратился в приспособленца, потому что мне сказали, пожалуйста, Леша, мы будем ронять рубль, нам это выгодно. Мне говорит правительство, нам выгодно дешевый рубль. Ты понял? Ты лох. Они мне говорят. Я говорю, окей, спасибо большое, друзья, что мне сейчас делать? Что, доллары покупать? Окей, давайте, все, без проблем. Без проблем, вам нужен слабый рубль? Я его еще ослаблю. Мне задачу поставило правительство. Мне задача говорит, нам нужен слабый рубль, чтобы развивать промышленность. Что мне для этого нужно сделать? Для маленькому человеку. Знаешь, что нужно сделать? Купить долларов.
Помочь правительству.
Конечно, купить долларов. Почему? Потому что после этого сразу же, рубль еще слабее будет, правильно? А это приятно нашему
пятилетку
правительству.
Пятилетку за 4 года выполнил.
Конечно, а нашему правительству только оно и надо. Они говорят, надо подешевле, чтобы был. Это что даст, говорят они? Импортозамещение, взрыв промышленного роста. Все. Я-то патриот, я-то за страну. Мне говорят, рубль должен быть дешевым. Я говорю, как удешевить? Мне говорят, купи доллары. Я покупаю. Ну, правильно?
Молодец.
Правильно? Вот. Ну вы же должны понимать, что реалии меняются. Когда я это говорил, тогда мы все боролись за сильный рубль. Тогда мне говорили, что мы поборемся, рубль будет. И я говорю, да, ребята, до последнего постоим. Стоять, я говорил. В первых рядах стоял, конечно. Встречал атаку долларовую. В лицо просто била она эта атака. И я говорил, стоять! Стоять!
Дальше не пройдешь.
И терял свои рубли, которые таяли на глазах, но я стоял. А потом раз, знаете, и полководец мимо проскакал и говорит, уходим, ребята! И что ж, я один останусь на поле, что ли? Я что, дурак? Все, я за полководцем и поскакал, правильно. Ну а что, куда деваться? Вот. Москва предвидела, что Иран без санкций проживет недолго. Уже вчера в США заговорили о новых санкциях против Ирана за его ракетную программу. Это говорит Хиллари Клинтон. Это не значит, что это будет. Она должна зарабатывать себе политические очки. У них выборы. Ну, как вы не понимаете? Это как заявление Жириновского. Понимаете, в определенный момент были. Ну, они всякие бывают. И вот сейчас начинается предвыборная гонка у нас, там, в Госдуму. Поверьте, мне будут всякие разные красочные, красивые, мощные, яркие заявления.
О том, как хорошо мы будем жить.
Да. А потом начнется президентская гонка, ну, так скажем, гонка, когда один просто уехал, а вторые догоняют, значит. Ну, понимаешь, вот эта гонка начнется, там тоже будет много чего яркого. А если бы, например, все те люди, которые будут у нас претендовать на роль президента в какой-то мере, будут кандидатами, реально могли бы соревноваться, я имею в виду, могли бы, у них такая возможность была по весу, если бы они не так сильно отставали, эти заявления были бы еще более яркими, естественно. Ну, конечно, если бы была настоящая борьба. У нас, как известно, не очень борьба получается. Почему? Потому что у Путина дикий рейтинг, у остальных, первый и 122-й. Вот, ну, это, об этом Сергей Доренко сейчас говорит. У нас есть первый человек и сразу там какой-то 1058-й. Ну, какой-то разрыв дикий, и все, и ничего не получилось.
Но мы все равно подождем интересности.
Да. Если собираетесь путешествовать за границу, купите, а так зачем, говорит Татьяна? Это вы что, про доллары мне говорите? Зачем доллар? Главное вам сказать, зачем? Вот видите, я объясню вам. Когда мне вдруг говорят, что может повториться ситуация 98-го года, я вот так понимаю, что доллары надо брать. Потому что в ситуации с 98-м годом победили те, кто взяли доллары заранее, да, успели. Значит, рубль превратился в бумагу, как бы, понимаете?
Ну, понимаешь, было бы на что брать.
У меня есть на что брать. Ладно, да, вот есть на что брать. Но я вот долго очень поддерживал рубль, вот, изо всех
сколько
сил.
Сколько мог.
Вот изо всех сил я поддерживал рубль, но я смотрю, что-то рубль раз, два уже, в половину, понимаешь? Я столько заработать не смогу, сколько они тают. Ну, в половину уже подешевел. Понимаешь, был 36, 35, ну, тут уже 75. Что такое творится? Ну, уже когда остановится? Не останавливается. Есть такое ощущение, что и дальше не остановится. Есть такое ощущение. Я поэтому советуюсь, как бы, с народом. Я говорю, народ, что делать-то? А по поводу путешествия за границу, вообще надо все это прекращать, все эти путешествия за границу. Слушайте, это все так дорого, дико. Знаете, когда ты попадаешь в Юго-Восточную Азию и ну, видишь, как у них все там устроено и пяткой сделано, и при этом цены в два раза выше, чем в Москве, тебе это как-то не устраивает. Знаешь, было приятно ехать в Юго-Восточную Азию, когда там цены были ниже, чем в Москве, в два раза. А когда они там выше в два раза, ну как-то вообще не по приколу.
То есть невыгодно.
Ну как-то вообще не по приколу, ну да. Ну, понимаешь, еще ждать подобное чего-то от Европы ты можешь, потому что в Европе всегда дорого. Ты поехал в Европу, там дорого. А в Юго-Восточную Азию ты едешь, ты привык. Ты отдал хорошие деньги за перелет, да, а все остальное там за копье. А сейчас не так, дороже. И что, какой смысл тогда? Все, надо дома сидеть.
Сидеть дома.
Дома сидеть, значит, доллары купить, дома сидеть. Ждать,
когда... Липецк, Владимир, Ярославль.
Была во Владимире?
Ура, да.
Ярославль была?
Нет.
Не была. А я был.
Ну и как?
Вот, Переславле-Залесском была? А я был.
Я
а
в Ростове,
в Ростове Великом была?
В Великом не
а
была.
А в Бузулуке была?
В Бузулуке была, ну
на,
что?
второй человек. Кстати, Хасаншин единственный человек на радиостанции, которого я не могу вот этим уесть, понимаете? То есть обычно как, любой спор заканчивается чем? Я говорю, ты в Бузулуке-то был, и все, и человек все говорит, ну все, ну, конец, точка. А Хасаншин говорит, была. Вы понимаете? Хасаншина была в Бузулуке и выжила. Вот. Одна из немногих, кстати.
И меня даже не бросили в Бару.
Ага. Значит, если вы собираетесь... Так, кстати, доллары нужно хранить дома, так как банки скоро заблокируют валютные счета, дядя Стасик говорит. Ну, если повторить 98-й год, может и такое произойти, дядя Стасик.
Ну, там, наверное, все-таки от каких-то сумм. Владельцам больших сумм надо опасаться.
Нет. Просто, типа, тебе говорят, у нас нет денег, нам нечем вам отдавать, до свидания. Ну, типа, знаешь, если что, можно спросить там, как вот в 90-е было, у людей, которые жили в 90-е. Но не спрашивай никогда у людей, которые жили в 90-е и все потеряли в 90-е, никаких советов. Их большинство, но не спрашивай их советов. Спрашивай советы тех, кто в 90-е поднимался.
Не, ну, понимаешь, они тебе скажут, как не надо.
А, как не надо, мы и так знаем.
Не всегда.
Да нет, мы как не надо, мы знаем. Как не надо, мы знаем. Как не надо, это вот человек говорит. Типа, да зачем это вам? Вы же за границу не едете. Вот так не надо. Если вдруг. Вот. Я денежки сохранил, поехал вчера и купил игровой ноутбук за 140 тысяч. 140 тысяч игровой ноутбук уже стоит,
он потом,
кстати,
может в кризис уйти в спячку какую-нибудь онлайновскую такую.
Да,
постоянно
хорошо.
Сидеть дома и играть.
Дома не надо, ячейка в банке, говорит 29-й. Да дома, чё вы, ладно, господи, кто же к вам придёт-то? Вот. Ну, что-то вы мне советов-то и не дали никаких в плане покупать, не покупать. Вы, наверное, сами не знаете, у вас, наверное, денег-то нет. Да? Я правильно? Я, если что, ну, как-то вы не даете мне совет. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Вы поедете на озеро Чиган, говорит Алекс. Алекс вообще не разбирается. Чиган — это река. Это приток Урала. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
Ну уж
я
пока утро еще.
Я тщательно наблюдаю за курсом доллара и рубля и за ценой нефти.
Да.
И по моим ощущениям, мы скатываемся в руки коммунистов.
Коммунистов?
На выборах большинство населения пойдет голосовать до них, и Америка довыделывается, что у нас поменяется правительство, президент, и мы будем дружить с Китаем. Вот такие ощущения у меня, у моих друзей, я надеюсь, и у нашей страны.
Спасибо, спасибо огромное. Сейчас я коротко, да, разобью все ваши надежды. Дружить с Китаем — это вовсе не значит, что Китай с вами дружит, это первое. Китайцы — прагматичные люди, с экономикой в 5 раз даже более превышающей нашу. Экономикой уже, в принципе, по объему, наверное, первой в мире. Сравнимые экономики – это Евросоюз и США. И с нашей смешной экономикой в сравнении с китайской мы предложить-то ничего Китаю действенного не можем. Поэтому наша дружба с Китаем – это дружба...
дошкольника,
ну,
с
да,
выпускником.
Ну да. Ты права. Ну, то есть мы просто хотим прилипнуть к Китаю и рассказать о том, что мы большие друзья. У Китая друзей нет. Китай сам себе друг. Китай замкнут в себе. Китай центроустремлен. Мне это объяснял Виногродский. Я ему доверяю в этом отношении. Китаю, в принципе, наплевать. Кто выгодно предложит, с тем и будет торговать. Вот и все. Обратите внимание на аккуратную внешнюю политику Китая в сравнении с нашей достаточно, ну, такой... дерзкой политикой,
да,
внешней. Вот Китай очень аккуратный. Это первое. Второе. Когда людям жрать нечего, они ищут, что пожрать. Они не думают о свободах и о сменах чего-то там и куда-то там. Нет, друзья дорогие, я бы вас разочаровал. О Китае вы думать не будете. Если будет 98-й год, вы будете думать, где взять пожрать. Ну вот все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Сейчас мы должны уйти на новости, а после этого уже вернемся. Не знаю, можно, конечно, продолжить эту тему, а можно и к новой какой-то пойти. Ну там посмотрим. Оп! Опа! Треск! Конечно, материться в каждую эту паузу было бы еще лучше. Я тебе клянусь, мы бы сразу собрали аудиторию. Просто. Кстати, в Библии сказано, это десятый продолжает Библию, что последней мощной империей будет большой красный дракон, а это Китай, и на короткий срок. Где это в Библии сказано? Я присылайте, мне так нравится, десятый, класс, Евангелие от десятого. Или что это? Это книга...
Ну, я вот помню, что...
Книга десятого.
В Библии написано про великую блудницу некую, которая придет там. Предполагается, что это какой-то город. Вроде типа Лос-Анджелеса.
А может, это
того.
Про Монпасье рассказали в Библии, нет? Великая блудница. Ладно, значит, в Питере хорошо взяли Промсвязьбанк, 23-й. В «Крике» в эфире возвещают кофеиновую абстиненцию. Господи, Руслан, зачем подкидывать такие слова? Вы бы еще слово «выбоины» написали. Значит, я даже кофе не пил.
Кстати, да, я подтверждаю это.
Я даже кофе не пил. У нас ресурсы сейчас стараются принизить значение природных ресурсов. Это потому, что хотят их захватить по дешевке, пишет Абдулхамид. Не верьте в уход нефтяной эпохи, деньги не съешь. Не, я не верю.
Честно говоря, я даже нефть не смогу съесть.
Я не верю. Да, кстати, спасибо огромное. И даже пить... Не, подожди, я знаю нового человека, который может пить нефть. Я сейчас вспомнил. Знаешь, кто это?
Кто это?
Это Навальный. Это Навальный, он говорил, мы будем пить нефть! И я тогда думал, зачем пить нефть? Он, мы будем пить нефть! Ты понимаешь, странный человек. Я ему Суворов или Кутузов говорил, что я их коней жрать заставлю. Вот. Кто-то говорил, и казахи все такие,
Хорошая идея.
Ну, спасибо огромное за подсказку. Вот, так же и здесь. Мы будем пить нефть. А зачем ее пить вообще? Ну, что такое? Понимаете? Ладно, ты знаешь, на самом деле, я, конечно, понимаю, что мы можем брать другие темы. Можем, они есть, да? Их не так много, но они есть. Но честно я тебе скажу, что я считаю, что вот именно эта тема, именно Иран, именно нефть, именно падение цен на нефть, удорожание доллара, возможное удорожание доллара в будущем еще за счет того, что Иран начнет наращивать вот этот, продажу нефти. Вот это главное.
Это гвоздь на нашей крышке.
Это главное. Ну, не знаю, что это жесть на нашей крышке. Крышку гроба ты имеешь в виду?
Да.
Нет, гроба тут еще пока нет, но тем не менее, это главное. Это и есть наше благосостояние. Это и есть то, что касается каждого. Все остальные темы, они, конечно, имеют место сейчас. Но на самом деле, экономические темы сейчас впереди всего. Вот обрати внимание, я даже вот попробуй вместе со мной проанализировать. Много ли ты сейчас видишь новостей по Украине, скажи мне? Ну вот честно, ну честно говоря.
Не особо.
Не особо много. Много ли ты видишь новостей по Сирии?
Ну, вообще-то достаточно.
Ну, в сравнении с тем, что было 2 месяца назад.
Ну, понятно, меньше, да.
Их нет практически. Их практически нет. Их можно находить только на каких-нибудь выделенных колонках. Например, там у Ленты, по-моему, есть, у Газеты, они это ведут. Можно там найти. Но, в принципе... Этих новостей нет, их не существует. Сейчас существует одна новость, которая называется «Нефть и доллар». Все, больше новости никакой нет. На самом деле. Все остальные новости, они нужны для чего? Для того, чтобы говорить, ну, не только о долларе, не только о нефти, потому что, ну, постоянно о нем говорить невозможно, становится тошно немножечко и тяжело, понимаешь? Ну вот. И поэтому, я думаю, уходить от этой темы не надо, и надо в нее все больше и больше бить, то есть больше о ней говорить. Может быть, это большинству непонятно. Может быть, большинство считает, что это неправильно и неверно. Но я все-таки беру на себя такое право какое-то, да, дарю себе его в какой-то мере, утверждать, что это главная тема. Ну, есть какой-то...
А ты не думаешь, что чем больше ты об этом говоришь, тем выше спекуляции на рынке?
Я думаю, что спекуляция... Ты имеешь в виду, что
ну, в народе это цена, она же двигается на самом деле от всяких вот этих и разговоров тоже.
Послушай, послушай, но ты же понимаешь, что мое заявление на фоне тех заявлений, которые звучат, оно не имеет никакого значения для рынка вообще.
А если ты так повлияешь на аудиторию, что они побегут на самом деле, все купят доллары...
И это тоже не очень-то сильно повлияет на рынок. Абсолютно не очень. Очень-то и сильно это повлияет. Потому что у нас есть...
А на рубль?
И на рубль это не повлияет практически никак. Ну что ты хочешь сказать, у нас такие богатые люди, ты хочешь сказать, они вывозят миллиардами деньги в офшоры? Ну нет. Ну поменяют они свои там 10 тысяч рублей на сколько-то долларов. Скоро, наверное, 100 долларов это будет, да? Возьмут они эти 100 долларов, повесят в рамку. Ну, то есть, вряд ли можно сказать, что это может как-то менять коренным образом ситуацию на рынке. Вот. Потом, если говорить о какой-то истерии медийной, которая создается, ну, ты понимаешь, что ее в большей степени могут создавать именно каналы специализированные. То есть, если будет истерить РБК, это куда более будет понятно людям, нежели это делаю я.
Или
у меня внутреннее ощущение, и у меня желание на эту тему говорить, как человека, который живет в своей стране и который рассчитывает в первую очередь на себя всегда. Это моя позиция жизненная, она всем известна, если кто-то меня знает. Если не знает, то сейчас узнали. Поняли, да? То есть я рассчитываю всегда на себя в первую очередь. Потом уже я говорю о каких-то там, о семье, да, в целом, о друзьях. И о государстве я вообще в последнюю очередь говорю всегда. Ну, то есть вообще. А о государствах зарубежных каких-то, ну, других, я вообще не говорю. Ну, то есть я вообще... У меня таких мыслей нет, как у некоторых наших вот господ-либералов, в частности, они страдают. Нам поможет США. Они помогут нам. У меня таких мыслей нет. У меня нет таких мыслей. Нас спасет Китай. Нас Китай спасать не будет. Не будет. Да? У нас товарооборот с Китаем падает. И вот некоторые слушатели даже пишут, что на 30%, но я не знаю, насколько точна эта цифра, но тем не менее. У нас проблемы и с Китаем тоже есть. И вы знаете, что Китай в обход нас начал гнать товары. Знаете, да? Через Грузию все вот эти дела в Европу. Ну, вы знаете, в обход Китай, в обход России идет. Наш старый друг, наш союзник, наш брат, наша семья, Китай, который за нас жилы порвет. Да ничего делать, Китай за нас не будет. И для нас тоже. Потому что в политике есть только одно, и русским людям это трудно понять. Прагматизм. Так называемый, да? В политике важна выгода. Если тебе выгодно сотрудничество, ты сотрудничаешь. Если тебе не выгодно, ты не сотрудничаешь. Ирану было выгодно сотрудничать с Россией до определенного момента, Иран сотрудничал. Иран сейчас снимает санкции с него, пожалуйста, Иран говорит, мы торгуем нефтью. Все больше и больше, потому что теперь Ирану выгоднее зарабатывать на своей нефти для своей страны, а не делать приятное русским. Ну, то бишь нам. Ну, они бы были бы круглыми идиотами, если бы они сказали, иранский народ многострадальный, потерпи, русским плохо, поможем им!
Сбросимся.
Поможем им! И они бы... И все такие иранцы, вы что, дебилы? Просто говорят, Рухани, ты что, все?
Нам только нефть разрешили.
У тебя с головой все нормально или нет? Но нам это свойственно. Вот это вот важный момент, который нужно учитывать. Нам героизм свойственен. То есть нам, если сказать, вот есть страна, она наш друг, надо помочь. Да, да, ребята, затяните пояса, да, легко. Жрите гречку, ладно. Главное, чтобы ни одной слезы сирийского ребенка не скатилось по щеке, понимаешь? Понимаешь, нам свойственен героизм, русским людям. Мы такие.
Русским людям, да.
Мы такие.
Но правительству...
Мы такие. Остальные не такие. Не такие. Они другие. Ближний Восток весь хитрый, весь вот такой вот он, как попало, он все время выкручивается.
Зато мы дерзкие.
Все время выкручивается, мы не дерзкие, мы героические, мы спасаем, понимаешь? Спасем же ж Сирию, понимаешь? Спасем же ж Иран, спасем же ж... Сколько Советский Союз спасал эти союзные государства свои? Вливал деньги, строил промышленность, дарил письменность. письменность, азбуку. Ты берешь азбуку просто вот у людей, смотришь, и там 33 русских буквы, и плюс дополнительные там звуки, которых, например, в русском языке нет. Например, гортаны, вот у казахов есть. Да, там вместо «н» у них все «н». Да, или «к-к-к-г-э-э», у них есть звук «э». Да, вот как ты звук «э»? Ты берешь «о» и палочку в нем внутри. «Э». Вот. И потом тебе «хана алга». Ну, у нас нет «га» звук, да? У нас есть «г», «га», «алга» мы скажем. А он скажет «алга». Вот. И они добавляют эти буквы, и все. И не только с Казахстаном. Понимаешь? Многие-многие государства получали это от нас. Прибалтику это восстанавливали окно в Европу, витрина Советского Союза. Пошли! Сказали нам в определенный момент все эти государства. Все! Абсолютно все! Все таки русский мир! Русский мир! Славяне! Русский мир! Славяне нас вообще всегда ненавидели все. Даже поляки ненавидели нас, мы поляков ненавидим, вообще славянский мир вообще забыли сразу, да? Вот. Русский мир! Русский мир, русский, мы русский, какой восторг, слава победе, да? Ну я все, я согласен, я сам восторжен, что я именно русский человек. Украинцы, хлоп, до свидания. Дверью хлопнули. Как? Паскуды, мы вам 15 миллиардов давали. Твари, куда вы пошли? Мы евроассоциируемся. Мы, Украина, це Европа. Россия, це помойка. Все, ушли хохлы. Как? Куда, ребята? Ну, Лукашенко-то будет с нами. А Лукашенко, вы знаете, ребята, я ни тем и ни другим. Я как бы сам по себе в своей Белоруссии, говорит. Я у Белоруссии сам как-нибудь разберусь, он говорит. Понимаешь? Все. Белорусы как бы, они сами по себе. Они как бы, мы говорим и с Украиной, мы говорим и с Россией, мы как-то вот ни с кем. И все, и опять, понимаешь? И только Казахстан. Только Казахстан вместе с нами до конца, до Тихого Креста. Не знаю, почему.
Узбекистан вообще, тоже
вообще,
с нами.
Вообще не понимаю. Ну, это,
Таджикистан.
Не-не-не-не-не-не.
Они вот. Без нас никак.
Не-не-не, вот именно Казахстан. Вот я не знаю, почему именно с Казахстаном у нас прям такие хорошие отношения. Вот я не понимаю, почему. Необъяснимо. Но вот именно так, вот почему-то. Ой, никогда в голову не приходила мысль, что дело в нас, а не в них, пишет Юрий. В нас в том числе, да. В нас в том числе, да. Но мы верим, мы верим. У нас вера – это определяющая вещь, правда. Мы говорим, мы братья навек. Все, мы после этого реально братья навек. Мы думаем, что мы братья навек. Мы говорим, братья, вместе, сила. Видишь, Китай сидит в Совбезе ООН. Россия, например, да, заблокировала какое-то решение, не проводит. И Китай тоже там. Ну, никак не высказался. Все, не прошло решение. Ага, Китай не высказался, значит, Китай за нас. А если Китай за нас, он же не может быть просто, ну, временно за нас. Потому что ему так выгодно. А потому что он нас поддерживает. Потому что Китай с нами. Китай — это наша родня, понимаешь? Китай, потому что они родные наши. Все. Вообще, китайцам готовы.
Да мы все по утрам как китайцы.
Китайцам, да. Спасибо за шутку. Значит, надо в КВН попробовать сте. Вот. Ну, видишь, мы все. Мы любим Китай. Мы любим. Сразу Китай. Всей душой любим. А то можем всей душой возненавидеть, кстати. Как это было с Украиной. Всей душой любим, было всей душой ненавидим. Украинцы такие же, один в один. Один в один. Любили-любили, потом пух! Все, когда кацапы, никогда общей истории не было. Вообще, все. Вот, братья, русский мир. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Алексей, вы еще забыли прямо вот крикнуть «Спасем Донбасс». Вот это как бы нам обязательно надо вменить в то, что, ну, в наш героизм. Ну, это совсем ведь ни к чему, правда?
Ну, не знаю. Я не могу сказать, к чему это или ни к чему. Там уже объяснимо, понимаете? Мы уже ввязались по каком плане, да? Это наши люди там, русские люди. Но я вам говорю, как расщеплялся русский мир, да, на части, вот это, буш, и оторвался, ни с того, ни с сего, предательство. Донбасс, если уж говорить о нем и о Крыме, то вы понимаете, что преимущество населения там русское. Это вообще вопрос к территориальному делению, которое было в Советском Союзе, и его наследии, и то, как сдали Крым тоже в определенный момент. Не зря же в фильме «Балабанов, брат», да, там говорят, вы мне еще за Севастополь ответите, это неспроста. Это неспроста. Это была боль так, достаточно долгая. Тут здесь объяснимые вещи. Но я говорю о другом. Здесь как бы русские люди, именно с русскими людьми, они их защищают, это нормально. Ну, это нормально. Потому что мы это не воспринимаем как даже чужих людей или чужую какую-то территорию. Это вообще воспринимается русскими людьми как своя территория. То есть здесь проблем нет. Но вот когда берут какие-то другие государства, и вот это начинается...
Алант подумал вместе с нами бомбить в Сирии террористов. Все, Франция на нашей стороне. Завтра Евросоюз развалится, Алант отворачивается от Меркель. Все, у нас такое восприятие, понимаешь? У нас нет серого, у нас
ты
есть белое и черное.
Знаешь, на кого он похоже?
На кого он похоже?
Вот парень ухаживает за девушкой, дарит ей подарки какие-то. Но. Она так принимает и говорит, ну а чего? Ну, и принимает их.
Да.
И улыбается.
Она моя.
Вот. Уже да, все, и он такой моя. Думает, что все, она ему
сегодня,
должна. Она вот
сегодня
прям выйдет замуж за него.
Да.
А она такая говорит, да нет, я вообще-то и не собиралась.
Да, и мы верим. Самое, что ужасно, мы верим. Из века в век. Из тысячелетия, можно даже сказать, в тысячелетие. Мы верим всем. Она говорит, все, мы друзья. Мы такие, все, друг, брат, дружище.
Ну, геополитика,
дружище.
Это же циничная вещь. Нельзя
да.
ее воспринимать как
а русский человек не
людей.
Циничный. Русский человек, он в первую очередь душа, понимаешь? Ну, я серьезно говорю. Вот мне нравится формулировка, которую как раз шеф наш придумал. Героические дети, да? Вот оно так и есть, понимаешь? Потому что ты позвал ребенка, говоришь, какой ты хороший, на конфетку. И он все, он твой друг. Ты ему даешь, он говоришь, вот, типа, это моя ручка, я тебе дарю. Все, он твой друг, вы с ним уже дружите в этот момент. Вот. И он готов за тебя вообще в огонь, там, и в пламя, и все что угодно. Из огня в полымя, как говорится, да? Так же и здесь, и мы такие. Нам говорят, ну, не знаю, может быть, политика США нам тоже кажется не самые верные, есть ошибки. Они ненавидят США, они нас любят, они вместе с нами. А все, они наши союзники. Он говорит, да нет, ребят, мы не ваши союзники, просто нам показалось, что есть некие ошибки. Все, а у нас нет. Да нет, у вас тоже есть. Ах, ты враг, скотина, ты считаешь, мы ошибаемся. Понимаешь? Вот все. Поэтому мне это, в общем-то, легко понять. Почему? Потому что я сам русский человек. И у меня такие взаимоотношения с людьми. Понимаешь? У меня такие взаимоотношения с людьми. Я прекрасно это понимаю. Когда я такой, ты, братан. Понимаешь, вот сидишь, он говорит, братан. И все. А, значит, мы братаны, значит, мы братья, мы навек. А потом раз тебя человек предает, понимаешь? Тебе человек где-то пишет, стучит на тебя кому-нибудь, понимаешь? Ты думаешь, ах ты скотина, тварь. Как же ты посмел-то, скотина, тварь? Понимаешь? А он говорит, да ну что, ну ничего страшного, как бы.
Ну на ошибках учатся.
Ничего не учится никто. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Али. Да. Я считаю, что отличие нас от Запада два, это, во-первых, модель развития, и идея. То есть у нас нет вот этих двух компонентов. Вернее, они есть, но они не интересны так как на Западе. То есть то, что предлагает Запад, намного интереснее и перспективнее, чем предлагаем мы.
Нет, дело в чем. Запад предлагает все очень просто. Обогащение.
Ну, это в том числе, но верховенство закона, реальное верховенство, да, то есть равноправие и так далее, а у нас всего этого ведь нет.
Я вам не сказал, что там равноправие, вот здесь, смотрите, здесь вот надо понимать, да, не надо слушать тоже вот, вот видите, вам не нравятся политики российские, типа вы их слушаете и думаете, фу, лгут, вот американские политики, они точно так же лгут. Но только у них другая какая-то парадигма, понимаете? И другое восприятие мира. Они говорят, равноправие. Вы послушайте стендаперов американских, которые вам расскажут равноправие. Вы просто равноправие. Вы выйдете и скажите в США, педики, это плохо. Все, конец вам. Вас задушат. Нет равноправия. То есть ты не можешь высказаться. Ты можешь стебаться над натуралом, например, США, но ты не будешь стебаться над геем. Тебя задушат. Просто. Вы думаете, есть равноправие информационное между чернокожим населением и белым? Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Потому что у чернокожего населения есть обиды старые. Вот это слово «нига», которое они употребляют друг в отношении друга, но ни в коем случае не позволяют употреблять, если это говорит белый человек. И есть стёб на эту тему. То есть вот эта свобода, равноправие, я бы вас послушал, но вот в Фергюсоне глаза пощипало людям. Немного бронзбойтами их убрали. Да? То же самое, что делает Тарантино. Да? Он ходит и говорит, произвол полиции. Когда американцы просто убивают, полицейские американские, убивают людей на улице, подростков безоружных убивают. То есть про равноправие не надо рассказывать. Это чушь. Абсолютно. Вот. Вопрос в другом. Хиллари Клинтон, кстати, ловили на налогах серых, ну и так далее, да, на каких-то серых схемах. Но она, может быть, сейчас станет президентом, кстати, вероятно, станет. Вот. Или просто, если говорить о справедливости и равноправии, посмотрите, есть кланы, в том числе Буши, да, и Кеннеди и так далее, которые всегда практически у власти были в США, и они просто меняются друг за другом. Это практически как бы... Вот просто представьте на секунду, что вот сейчас есть Владимир Путин, и вот, например, не знаю, у Владимира Путина, да, Владимира Владимировича, например, сын есть. Я не знаю, я сейчас условно говорю, там, Иван. И вот Иван становится через одного президента президентом. Как бы вы на это отреагировали? Наверное, бы странно вы отреагировали. А вот в США такое возможно. То есть Буш старший, Буш младший, сейчас третий Буш идет. Уже пытается, серьезно, он уже рвется к власти, пытается. Ну, он и так при власти, но он пытается и президентом стать и так далее, в президентскую гонку ворвался. У вас бы задницы разлетелись от негодования, пуканы бы разорвало, как говорят в интернете. Уж простите, конечно, за это простое выражение. В США есть простая вещь. Это как раз и то, что свойственно Западу, да, прагматизм, четкость. Тебе говорят, деньги. Тебе говорят, деньги, все, понял, деньги. Ты говоришь, понял. США приходят и говорят, деньги. Им говорят, духовность. Они говорят, мы тебя нагнем, потому что деньги. Говорит, не нагнете. Нагнем. Говорит, ты либо под нас идешь, под наши идеи, как вассал, и тогда ты можешь нормально жить, более или менее. Мы дадим тебе нормально жить. Ну, вот Япония хорошо живет. Ну, хорошо живет Япония? Ну, давай, что ты улыбаешься?
Хорошо живет
Япония. Вот, еще недавно кишки резали друг другу, да? Ну, вот, вивисекцию, опять же, людей производили. Ну, совершенно трёкнутая нация абсолютно. Сумасшедшие люди, японцы. Хорошо
живут? Замечательные люди.
Нет, японцы. Не замечательные. Маньяки. Хуже фашистов. Серьезно. Милитаристы японские. Маньяки. Проект К-731. Просто вот посмотрите, это ужас. Маньяки. Японцы реально маньяки, убийцы. Это нация убийц. Страшная нация. Но это не суть. Это не суть. Хорошо живут? Хорошо. Но почему?
Почему?
Легли под Америку. То есть есть два варианта. Либо ты ложишься под Америку, либо не ложишься. Если ты не ложишься под Америку, то ты должен с ней в какой-то мере соперничать с этой Америкой. Правильно? Ну, как бы по
логично,
логике.
Да.
А соперничать ты не можешь, например, почему? Потому что твоя экономика в 5 раз меньше. Это на данный момент. А что будет через год? В 7? В 10? Что будет дальше? Понимаешь? И мы начинаем соперничать и понимаем, что не получается. И получается, что, ну, нет такой возможности. И поэтому мы слушаем заявления наших властителей, которые говорят, и здесь нужно понимать очень важную вещь, которые говорят очень просто. Они говорят, это партнеры, мы не прекращаем сотрудничество с Западом. И я тебе больше всего скажу, это так и есть. Это и есть восприятие нашей элиты. Они не соперничают с Западом. Они не пытаются его поставить на место Запад. Они хотят быть Западом. Но отвоевать свое местечко. Отвоевать маленькое.
Ну, вообще, очень правильно.
Неровнее это. Понимаешь, неровно такое же, там, значит, встать вровень с США, что там делал Советский Союз, да, пытался, во всяком случае. Встать вровень. Нет. Маленькое местечко. Ну, президент наш впрямую говорит, впрямую президент. Вы уважаете президента, я надеюсь, это ваш президент. Уважаете? Уважаете. Он говорит, нам гегемонии какой-то не надо. Мы 5-я, 6-я экономика. Хотелось бы там оставаться, говорит президент. Наш президент, это прямая речь, он объясняет. Мы ни с кем торговые отношения не прерываем сами. Мы хотим с вами торговать, он говорит. Мы хотим то, 5-е, 10-е. Понимаешь? То есть прямую говорит, нам надо это. Мы с вами, мы в одном фарватере. Мы-то Запад. Понимаешь, в чем вся боль? Наша модель, надо сказать, у нас нет модели, у нас есть модель. Модель у нас западная, мы Запад, отстающий немножечко экономически, ну, понимаете, да? Ну, и в частности, и культурно мы отстаем, к сожалению, ничего не поделаешь. Посмотрите на наше современное искусство, да, или там какую-то популярную музыку, еще что-то.
Современное искусство, оно везде такое.
Нет, не суть, мы копируем. Мы даже в кино копируем, мы в музыке копируем, мы во всем копируем, мы все время копируем. Ничего с этим сделать нельзя. Программы, шоу сначала появляются на Западе, потом мы их копируем, выкупаем сюда права на тот же самое шоу, ну вот «Голос» и так далее, все самые большие проекты. Мы копируем, мы отстаем по времени. Вот. Но мы
живем западными уже абсолютно вот ценностями. То есть они у нас западные. Мы расходимся по некоторым незначительным вещам. Незначительные вещи – это типа геи, например.
Например, да.
Которые на самом деле 2% населения, и это вообще никого не парит. Эта тема поднимается только тогда, когда не осталось никакой темы, и нужно что-то обсуждать, а на это реагируют сами геи и гомофобы. Все. И их можно всегда ими пожонглировать, этими темами, чтобы, ну, какой-то рейтинг был, правильно? Все. А так эта тема никому вообще не интересна. А так, ну что, чем мы отличаемся? Мы, наша элита хочет отдыхать на Западе, да? Наши
еще как.
Да, хочет равняться на Запад, хочет быть таким, одеваться как на Западе. Но это элита, да? Хочет ездить на автомобилях западных, хочет жить на Западе, хочет, чтобы дети жили на Западе, правильно? И дети у них и живут на Западе, правильно?
Так, и есть,
так
да.
И есть. Но останавливаться на этой мысли не надо, и не надо говорить, элиты хотят. Давай скажем про простых людей. Они что хотят? Они одеваются как Запад, ну, то есть они берут моду с Запада, очки там, Ray-Ban вот эти все, ну, ты понимаешь, хипстеры, это что такое?
А у нас есть выбор, на самом деле?
Не, подожди, подожди, хипстеры, это что такое? Это западная мода, которая пришла сюда. Своего мы не генерируем, мы берем что-то, ну, и мы берем с Запада. Так как мы можем бороться с Западом, если мы сами Запад? Сейчас новости, а после этого продолжим.
Правительство делает ставку на состоятельных людей, говорит Илья, скрипач не нужен. Правительство не делает ставку на состоятельных людей. Правительство, в общем-то, понимает, что вы западные люди абсолютно. А вот Абдулхамид написал, мы выиграем, когда стоим не за, а против Запада. Именно СССР вырвался вперед, а потеряли СССР, когда стали равняться на Запад, даешь СССР 2-0, пишет Абдулхамид. Вы прекрасно знаете, какой ценой строился Советский Союз. Достижения его достигались, простите, да, порой. Не самыми популярными методами. Немногие из вас бы хотели оказаться в этих условиях, я думаю, да? Ну, тех людей, которые пожертвовали своей жизнью, здоровьем ради восстановления страны, ради подъема страны, ну и так далее. Это героически абсолютно. Но хотелось бы жить без героизма, я вот объясню. Хотелось
и без страданий.
Героизм нужен там, где совершены ошибки.
В какой-то мере.
Да-да-да. Героизм нужен там, где совершены ошибки, где ситуация упущена. Там нужен героизм. А мы любим героизм. А это значит, что наша ситуация часто упущена. Ну, значит, мы потеряли в определенный момент что-то. Потеряли, да? Контроль. А потом должны героически его восстанавливать. Вот это вот важно понять. По поводу Запада и Советского Союза я вам хочу сказать. Маркс, это что, не западная идея? Ну, марксизм. Это что, не западная идея? Это русские придумали. Так что давайте-ка вы мне не рассказывайте здесь. Революция наша. Это что, русская идея, что ли? Ну, скажите мне, пожалуйста. Французской, то есть, не было. Не было, о которой все потом говорили. Не было. Английской-то не было. Ну, то есть, да? Только наша была. Это все западные идеи. Конечно же, мы все время смотрим на Запад. И что тут вообще говорить? Мы все время смотрим на Запад. И продолжаем смотреть на Запад. Продолжаем. Только раньше, может быть, мы себя ощущали соперниками Запада и просто учились чему-то у него, а сейчас мы вообще себя частью этого Запада ощущаем, и все. На самом деле. Я имею в виду молодых. То есть не надо сейчас людям на меня обидеться, да, 60+. Вы нет, но вы уже... Ну, вы уже свою жизнь прожили, я вам так скажу. Активную фазу, да, вот такую. У вас пенсия, вы можете давать советы, вы можете делиться мудростью, это все замечательно и так далее. А молодые, у них нет такого ощущения. Понимаете, вот берешь среднестатистического молодого москвича, я имею в виду не из люмпинов каких-то, да, не из низов социальных, когда там человек пиво пьет на лавочке, ну, а нормальная обеспеченная семья. Этот человек объездил уже полмира. Ну, объездил полмира уже, все видел, он уже знает. Он говорит об Америке не так, как там Америка, да, там да, где-то есть. Он в ней был, он видел, да, в Соединенных Штатах Америки в них был. Вот, он знает, что такое Азия, он знает, что такое Китай. Он видел Европу, походил, ногами потопал, оценил, поговорил с людьми. Ему уже не вотрешь в уши там, кто тебя ненавидит, кто тебя любит. Это бесполезно все. Он оценил уже это все, своими глазами увидел. Да, это люди, которые могут позволить себе это. В целом, по России ситуация похуже, но вообще-то молодежь все равно сейчас есть вот этот тренд, как говорят, или направление на путешествия, изучение мира. И в более или менее крупных городах люди на это настроены, молодые. А это значит, что жить как в Советском Союзе, например, представляя, какой там ужасный гнилой мир, и смотреть мультик «Почему негр не улыбается». Ну, я такой мультик этот советский видел, это очень смешно. А почему негритенок не улыбается? Вот. Давайте нарисуем ему улыбку. Сейчас вот должно за сердце-то вот это вот зацепить людей, некоторых советских. Не получится, потому что ты приезжаешь, ты видишь. Это, кстати, была проблема и с людьми, которые войну прошли, которые видели, как живет Европа, и вернулись домой потом. И у них возникли вопросы. У них возникли вопросы. Как так? Почему? У нас же лучший мир. А почему мы... Ну, как такое может произойти, понимаешь? Возникали вопросы. А сейчас эти вопросы, они не то, что возникают, они есть. Ты просто берешь интернет, открываешь Инстаграм и смотришь. Ну, у меня есть Инстаграм, просто смотришь.
Но с нынешним курсом рубля ты будешь только смотреть и завидовать.
Да нет, ты просто едешь и берешь не какую-то там гостиницу дорогую, а хостел. Ну, то есть молодежи...
Пусть хотя бы хостел, это не проблема. Посмотри, у нас даже внутри России...
Хорошо, и даже это усугубит ту ситуацию, которая есть. Когда ты будешь думать, а почему европейский паренек может себе что-то позволить, а ты себе это позволить не можешь. Это будет раздражать. Конечно, это будет раздражать молодых людей. Вы им будете рассказывать о духовности, вот. А этот разговор не будет проходить практически никогда. О духовности разговор проходит тогда, когда кроме духовности ничего более не осталось. То есть нет материального блага никакого. Тогда можно говорить о человеке, о духовности с этим человеком. Когда есть материальное благо, как-то о духовности разговор особо не идет. Ну, не идет и все. Ну, не получается.
Мне кажется, о духовности можно разговаривать с обеспеченным человеком.
Можно, но это будет сытый разговор, понимаешь?
Да.
А вот такая болезненная, вот это, когда ты говоришь, да, Запад живет лучше, но зато у нас духовность, это, конечно, не совсем верно. Это смешно. Это смешно. Потому что не должно быть «но зато у нас». Мы должны и жить хорошо, и духовность у нас должна присутствовать. Правильно? Созидать мы должны, конечно, создавать что-то. Ну, а что мы создаем? Компьютеры у нас зарубежные, программное обеспечение в этих компьютерах у нас зарубежное, интернет – зарубежное изобретение, при помощи которого вы мне сейчас пишете здесь, на сайт «Говорит Москва», да? Или там смс-ки вы строчите. Все это зарубежные технологии. Ну, о чем мы можем говорить? О каком противостоянии, кому вообще мы можем говорить? Нам надо остановиться в этом плане. Мы можем просто заявлять о себе и отвоевывать чуть большее пространство, чем мы можем на данный момент. Ну, то есть побольше, чем могли. Побольше. Мы говорим, мы подросли, мы имеем право голоса чуть побольше. Нам так посмотрели на нас. Ну да, наверное, да, вы подросли, ребята. Удивили армией своей. Интересно, мы думали, в России уже все давно ржавое, и космонавты летают в ушанках. Оказывается, нет, у вас есть армия. Хорошо, имеете право на голос. Вот в этом и в этом. Потому что у нас армия в 10 раз больше вашей, а совместная армия наша в 15 раз больше вашей. Ну, так нам говорят. Вот. Но вы молодцы, вы молодцы. Вы вот уже имеете право. Вот. Вот Украина не имеет, она как бы вообще ноль. Вот. Мы как и скажем, так она и будет делать. А вы, ну, что-то вот имеете какое-то право. Спасибо. Но вот сейчас получилось, мы заявили о своем праве, а нам говорят, не имеете права. И мы обиделись. Потому что мы говорим, ребята, мы европейская семья, мы все вместе. У нас кое-какое право есть, потому что мы как бы стали посильнее, мы тут поднялись. У нас тут нефть дорожала из года в год, начиная там с конца 90-х. Дорожала, и мы поднялись. У нас тут есть что вообще? У нас нормально. Нам говорят, что? Ничего подобного. Сейчас нефть упадет, и все. И все, вернетесь туда, где были. Вот. Такая ситуация. 7373-948. То есть вы хотите сказать, ну, хотите, давайте поспорим. Вы считаете, мы идем против Запада? У меня вообще нет никакого даже... Ну, я не знаю, может, вы мне объясните, где вы это видите? Ну, я не вижу ни в чем, чтобы мы шли против Запада. Начиная даже с того, что деньги, капиталы, да, офшорно выводятся за рубеж, на Запад. Ну, как бы... Ну, как? Как, объясните, как может человек, например, какой-то, идти против Запада, если у него, например, дети на Западе живут? Ну, то есть он что будет делать? Он будет крошить, что ли? Ну, это бред. Ну, это бред абсолютный. Если завтра вам скажут, оплачиваем обучение вашему ребенку в МГУ, или там МГИМО, или, не знаю, да, в Болонском университете, в Болоне, в Италии будет он жить. Вот, на Востоке как раз. Вот. Что вы скажете? Вы скажете, конечно, Болонья. Конечно, конечно. Вам говорят, МГУ или Гарвард? Гарвард. МГУ или Оксфорд? Оксфорд. Ну, ель. Ель не дерево, в смысле, ну вы поняли, да? Все. Ну о чем вы говорите? Вам говорят, вот, пожалуйста, автомобиль. Лада Веста. БМВ. Какую возьмете? Дарим. БМВ. Ну вы люди адекватные же, правильно? Ну все правильно, все логично. Вам говорят, йотафон, айфон. Говорите, айфон. Все.
Ну а если тебе предложат какой-нибудь все. Такой автомобиль, который будет намного круче,
нет,
но наш?
Я за! Где он? Его нет пока, поэтому его нужно создать и потом предложить.
Так может мы так и действуем, то, потому что у нас
политики,
нет выбора?
Понимаешь, политики кричат, как политики кричат, вот, борьба с Западом там и так далее. У всех айфоны, понимаешь, в руках айфоны у всех. У меня-то хоть, ладно, китайский телефон. Реально заходит человек, как сейчас забыл, Царев, да, по Донбассу, ну помнишь, да, всю эту тему он продвигал. Два айфона!
Зачем два?
Я говорю, почему у вас айфон, во-первых, почему их два? Ну это вообще не имеет значения. Как не имеет? Ну как не имеет? Ты поддерживаешь...
Он должен был ответить, у меня же два уха.
Ты же поддерживаешь американскую экономику. Почему у тебя два айфона? Я не понимаю. Почему ты не берешь наш телефон какой-нибудь? Ну, на старых запчастях западных собранный хайскрин. Есть такой телефон. Наше производство. Бери. Ну что, чего не берешь-то? Ну нет, я айфон хочу. Все, такой я модный человек. Вот. А потом все говорят, что они в разрез идут. Какой разрез? Наш премьер-министр выкладывает фотографии в Инстаграм. Западную соцсеть. С западного телефона. И западные часы у него на руке. И, наверное, западный костюм. Я вот, ну, я, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Алло, здравствуйте.
Гудошников, ты, конечно, молодой, но ты молодчага. У нас, я думаю, в стране не все потеряно, если есть такие люди.
А, спасибо, спасибо. Ну, спасибо, спасибо. Меня хвалить не надо. И ругать тоже не надо. Мы говорим о ситуации. Вот вы считаете, мы идем против Запада. И причем, вы знаете, у меня нет такого ощущения, что мы должны вот сейчас прям сконцентрироваться на элитах. Я говорю, в целом, вот Россия вся, вот народ. Мы прям против Запада? Не на словах, а на деле. Вот вы как считаете? Я думаю, что нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей, вот вы говорите, там против Запада, мы идем не против Запада.
Ну да.
Неверно поставлен вопрос. Вот
почему?
Вы говорите там BMW или Lada Vesta.
Ну да.
И что обязательно все выберут BMW.
Да.
Отнюдь. Я бы выбрал Lada Vesta. Потому что к BMW у меня много претензий к той же, это раз.
А к Vesta у вас нет претензий?
Телефоны и айфоны.
Вы даже на Vesta не ездили еще. Я вот ездил на Vesta.
Я ездил на многих машинах, достаточное количество.
Хорошо.
И у меня осталось
вы бы выбрали?
Больше 20 лет.
Вы бы выбрали. Так, и что?
Вот. Еще хочу сказать. Вот вы говорите там про машины, айфоны.
Угу.
Проблема в том, что у нас этого пока что не производят в достаточном количестве, тех же телефонов.
Вот.
Были бы наши телефоны, я бы, может, выбрал бы наш телефон.
Вот, вот.
И еще хотел сказать про Америку. Вот мне сейчас больше интересует, знаете, какая новостная тема? О том, что народная милиция в штате Орегон захватывает административные здания в знак протеста против федерального правительства. Отведите, пожалуйста, эту тему.
Легко, я вам освечу ее прямо в трех словах. Эти люди будут разогнаны. США – мощнейшее государство на земном шаре, самое мощное, с самой мощной армией на данный момент и самой мощной экономикой. Все. Этим людям ничего не светит. Их подавят силой, так же, как подавляют любое восстание или попытку восстания, попытку инакомыслия в США силой. Быстро и четко. И США это позволено, потому что никто их не может осечь. Потому что они самые сильные. Если бы мы были самые сильные, поверьте на мне, вот, например, США были бы, ну, пятой экономикой, а мы бы первой, например. И у нас, например, на армию тратилось бы в 10 раз больше, чем в США. И США нам бы рассказали, как действовать во внутренней политике, мы бы США загноили просто в секунду. Поймите это правильно, поймите это правильно. И я бы аплодировал стоя. Потому что я бы сказал, что эта сявка вообще нам там рассказывает. И проблема в чем? Я не восхищаюсь Западом. Я не то чтобы такой фанат Запада, более того, я никогда не собирался ехать на Запад жить или так далее, но нужно четко понимать свое место. Для того, чтобы себя оценить и свои перспективы, нужно понять, где ты находишься. Нужно признаться, посмотреть в зеркало, сказать, я алкаш, мне надо бросить пить. Ну, например, ну вы понимаете, когда просто человек. Или я не досыпаю, мне надо заняться спортом, я слишком худой, я разжирел, мне нужно похудеть. Ну вы поняли, так же и со страной. Мы говорим, мы пятая, шестая экономика. Мы по военной мощи сравнимы там с такими-то, такими-то государствами. Эти государства нас превосходят по таким-таким-то показателям. Здесь мы последние, здесь нам надо подтянуть. Это называется реализм и четкость понимания. Потому что фантазии
Вот знаете, есть люди, фантазирующие на тему, говорят, Рашка, вот они говорят, гнусно говорят, мы не Рашка, мы Россия. За что уважать? У нас есть за что уважать Россию. Есть, есть. Вот. Это один пласт людей, да, странных, как мне кажется, радикально настроенных к России. А есть другой странный пласт людей, который говорит, Россия самая сильная. Ребята, мне бы хотелось, чтобы так было. Я хочу, чтобы Россия была самая сильная. Но мы должны смотреть правде в глаза. Мы конкретно, вот, вот есть статистика, и мы в этой статистике в конкретных местах все смотрим, творим, выдумываем, пробуем. Все. И это будет правильно, потому что впадать в крайности это неправильно. Это опять вот тот самый разговор об эмоциональности в политике во внешней, когда говорят, о, это наш друг, это наш враг. Ни врагов, ни друзей, ни приятелей, никого нет.
И никто никому никого. Ничего не должен.
Да, вообще никто никому ничего. Никому. Вот в данный момент выгодно делаем, невыгодно ушли. Все. Надо делаем, надо защищаем, надо спасаем, не надо не спасаем. Нам, если надо, а не кому-то. Все остальное вообще по барабану. Вообще. Это и есть смысл политики. И самое главное, ладно бы я это сказал, да, там. Это сказали уже много-много лет назад величайшие мыслители. Да, вот я все время говорю, книга есть такая, «Государь Макиавелли». Вот прям берешь, читаешь, и все сразу понятно. Все, нет никакой там любви, дружбы, преданности в политике. Прагматизм, галимый, все, нужно, делаем, не нужно, не делаем. Мы всегда и во внешней политике, и во внутренней, и в какой угодно отличались тем, что мы всем угождали и спасали всех, и весь мир спасали. Всему миру это не нужно. Вот как начинаешь только всех спасать ценой собственной жизни, обязательно от тебя вытрут ноги. Вы попробуйте делать это в жизни, вы увидите, что с вами будет происходить. Вы попробуйте носить чай кому-нибудь, подавать там, учить, понимаете? Вот берешь ребенка, растишь его, он подонком вырастает, ничего не поделаешь. Подонком, лживым подонком. Бросает мать, не несет ей стакан с водой. Вот все. Вот с Россией это происходит несколько раз. Берут вот такое государство, спасают. Понимаешь? В принципе, я не знаю, существовал бы такой этнос или нет, как грузины. Я не знаю. Если бы мы их от турок не спасли в определенный момент. Я не знаю, существовал бы он или нет. Ну вот, Ираклий, все. Вы помните это все, да? Я правильно понимаю? Как грузины себя ведут сейчас? Ну, политики я имею в виду. Вот это, вели, ладно, вели. Саакашвили и так далее. Да плевать. Да плевать. Ребята, было и было, и до свидания. Тогда спасли, спасибо огромное. Сейчас у нас этих проблем нет. Появятся проблемы, обратимся вновь.
Ну, понимаешь, что это вопрос неверных прогнозов. То есть, вкладывая в эту страну и помогая ей, мы все-таки рассчитываем, что когда-то нам это пригодится. Для чего-то. Это вроде такое поведение от щедрот.
Нет, 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 нет. Надо, как США. Ты, предоставляешь ты... кредиты... Под, ну, может, небольшой, но процент. Вот. Ищешь конкретную выгоду. Помогаешь. Вот, понимаешь, США выгодно не замечать, что в Саудовской Аравии ужас. Ну, нравственный ужас со стороны западной точки зрения. То есть, вот если западный человек поедет в Саудовскую Аравию, он с ума сойдет. Возраст согласия в Саудовской Аравии, если я не ошибаюсь, то ли 0, то ли 4 года. 4 года можно отдавать замуж и все. Ну, ты поняла.
Да.
Или даже с нуля. Просто его нет. Вот. И это не единичный пример. В Саудовской Аравии вот людей просто казнили, и все. Ну, просто казнили. Там сколько-то человек, несколько десятков, у них сейчас из головы вылетело.
Ну да, там проповедник.
Никаких проблем. И проповедника уничтожили. США этого не замечает вообще. Почему? Потому что основной поставщик нефти западный – это Саудовская Аравия. Все. Для США не существует проблем в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии все четко. Там демократия вообще для США. А в других странах все плохо. Вокруг Сирия относительно спокойное государство с достаточно высоким уровнем дохода до определенного момента и людьми, которые жили, как говорят люди, жившие там, лучше, чем в России по денежке. Во что превратилось? В горящий какой-то котел просто. Ну просто горит все, понимаешь? Выжженная земля. Как это можно понять? Никак. Выгодно делаем, невыгодно не делаем. Надо опустить Сирию. Опустим. Надо приподнять Турцию, приподним. Надо опустить Турцию, опустим Турцию. Надо приподнять Иран, приподним. Надо опустить, опустим. Потому что мы главные. Потому что мы руководим денежкой. И от денежки все зависит. Все. Элементарно, Ватсон. Че выпендриваться? Ну, че выпендриваться? Че придумывать, дорогие друзья? Ну, что придумывать? Ну? Захотим, сделаем нефть по 15 и конец вам всем. Захотим, сделаем. Когда сдохнете,
когда будете подыхать реально, и когда уже сдадитесь и скажете, черт с вами, мы опять введем санкции против Ирана, опять перекроем им нефть, нефть поднимется. Все. Краник открыли, краник закрыли. Все, мы вас контролируем, ребята, со всех сторон. Что вы там хотите? Нам задают вопрос. Мы говорим, да мы хотим чуть-чуть побольше места, вы нас неправильно поняли. Мы не то чтобы хотели с вами соревноваться. Нет-нет, вы хорошие, хорошие, мы просто хотим чуть-чуть побольше места.
Побольше места, побольше Бога!
Вот так вот. Все. Ой, 7373948. Я могу ошибаться. Я вам честно признаюсь. Но есть такое ощущение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Я в эфире?
Да.
Ну, а что хотеть? Мы проиграли холодную войну. С помощью, конечно, Горбачева и Ельцина. Далее нам назначили правительство, то, которое есть. И это правительство действует так, как им говорят.
Да, я понял. Спасибо огромное. Это не очень... Это нет, ну, спасибо огромное. Это очень глубокое заявление по своей сути. Сталин, ну, мощнее правителя в Советском Союзе не было. Ну, не было.
Именно потому, что он вел меркантильную политику.
Слушай внимательно. Сталин покупал стапеля у Форда. Все автомобили ГАЗ, существовавшие в Советском Союзе, они начали свое существование от Форда. Это Форд был, понятно или нет? Сталин, пока не появилось своего автомобиля, как, кстати, и Ленин, ездил на зарубежных автомобилях. Я не помню, на каком ездил конкретно Сталин. Говорят, Ленин очень любил Роллс-Ройсы. Именно Роллс-Ройсы, которые достали еще от Российской империи. Да-да-да-да-да-да-да-да. Очень любил. Ну вот. Вот такие пироги. Первый автомобиль советский, ну, такой вот более или менее современный, да, это «Копейка». Это итальянский автомобиль. Западный. Понимаете, какие дела? То есть сказать, что мы когда-то вообще с Западом были вразрез, ну, я не знаю, можно ли припомнить такое время. Мне сложно представить. В чем-то да, в чем-то мы расходились. В чем-то соревновались довольно успешно и выигрывали. Первый человек в космосе, русский человек, Юрий Алексеевич Гагарин. Наша гордость абсолютная. Мы победили. Первый спутник искусственной Земли. Мы, Советский Союз, мы победили. Американцы, высадка на Луну. Они победили. Сейчас мне скажут, что ее не было и так далее. Да, ну, можете рассказывать дальше. Вот. Ну, к примеру. Ну, вы понимаете, это было соревнование в этом, в научной сфере. Было соревнование, может быть, в идеологическом каком-то аспекте. Ну да, было. То есть у нас вроде как коммунизм, а у вас вроде как капитализм. Но по итогу мы понимаем, что обычного человека, простого человека, его не парит коммунизм или капитализм. Человека парит одно, он хорошо живет или плохо. Вот если люди при Советском Союзе жили плохо финансово, то они его и не любили. И если они... Это был коммунизм якобы, ну социализм, понимаешь. И если эти люди продолжают сейчас... выйдя из Советского Союза и поддавшись на там, какие-то провокации демократов, там, скажем, и капиталистов, продолжают сейчас плохо жить при капитализме, они и капитализм ненавидят тоже. Им все равно. Хоть анархия. Ты сделай так, чтобы жить было хорошо. Ты сделай так, чтобы я сыто жил. Все. Мне все равно. Коммунизм, капитализм. Все что угодно. Любая формация. Любая. Идеи люди начинают искать тогда... когда они понимают, что что-то не так, им что-то не нравится. Они не могут, например, нормально жить. Если у тебя стоит огромный загородный дом в Жуковке, вот я тебе задаю вопрос, 3 автомобиля хороших, твои дети учатся в хороших университетах, у тебя все есть, ты по 10 раз ездишь за рубеж отдыхать в год. Ты захочешь изменить строй?
Я говорю, моя страна самая лучшая.
Ты захочешь изменить что-то вообще? Да не захочешь никогда. Никогда ты не захочешь ничего менять, потому что у тебя и так хорошо. Все. Может быть, займешься благотворительностью и пару рублей дашь там кому-нибудь. Вот, держи пару рублей.
Босоногая
держи
романтика.
Пару рублей. Да. Здесь занимаются там звезды. Это все понятно. Вот и все. Ну, когда у человека нет, он недоволен.
недоволен Советским Союзом, потому что, господи, как можно жить в этих общагах, да, как можно жить в коммуналках.
Да, но если так живут все,
не, понимаешь,
ты перестаешь быть недовольным.
Нет, это только кажется, потому что на всех тебе наплевать на самом деле. Тебе важно, что ты живешь плохо, а то, что все живут плохо, ну и какая разница? Сколько написано про эти коммунальные квартиры сатирических произведений в Советском
Союзе? И как
все
были счастливы.
И не были счастливы. Да, можно посмотреть любое произведение на эту тему. Не были счастливы. Невозможно быть счастливым, когда у тебя угла своего нет. Вот в этом-то и дело. И они ненавидели этот Советский Союз, эти люди. А сейчас эти люди, например, живя в поганых хрущевках, которые должны были снести, потому что это временное жилье, живя на по 40 лет в этом, по погоне в этой, они ненавидят современную Россию. Потому что нет условий нормальных, а условия надо создавать. Ну, надеюсь, создадим, ну, посмотрим. И в этом нам очень сильно мешает США. Я забыл добавить, что именно США нам мешает создавать очень хорошие условия, а не мы сами себе. Эльвира Хасаншина.
И Алексей Кудошников.
Значит, я до завтра с вами прощаюсь, ты уж там не знаю как. И да пребудет с вами сила.